прежде чем сказать слово, скажу Божие. Скажу, друзья, вы тоже, вы находясь здесь, тоже великий подвиг совершаете, чтобы просидеть вот столько времени и слушать, это тоже подвиг. Некоторые не выдерживают этого подвига, я смотрю, уходят, некоторые опять приходят. Ну, еще потерпите часа полтора, наверное, и подвиг закончится ваш. Я хочу прочитать один стих, второе послание к Тимофею, святого апостола Павла, 1 глава, 8 стих. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Одно из назначений главных Церкви Христовой – это страдать. Страдать с благовестием Божьим. Значит, проповедь Евангелия не может быть без страданий. Не может. Обязательно буду. Хотя сейчас говорят, вот государственных нет. А если жена покаялась, а муж пьяница, что переживает жена? А что переживают сейчас наши друзья на полях благовестия, там на севере? Какие трудности, или в Азии, где гонения испытывают. И вот все, а победа происходит в Царстве Божьем, братья и сестры, через страдания. Христос, чтобы спасти нас, пострадал. И Церковь, я вчера говорил, чтобы раскаялись новые души, нам нужно страдать. И вот хочу, что о страданиях мы не сможем всех передать за эти 30 лет, которые нам пришлось пережить. Я хочу прочитать стихотворение, написанное за Ваню Моисеева, который особо перенес страдания. Кто не знает, я советую прочитать его, подражайте вере их. Это особые были страдания. И наш христианский поэт написал, как бы обобщая все страдания, в том числе Вани Моисеева. «Опять стоят мальчишки у могилы, склонившись крестьяне в тесный круг. Последний долг тому, кто сердце милый, последний путь наш брат и сын и друг. На сердце скорбь безвременной разлуки, и последний раз ты среди живых цветов. Тебе протянуты родные руки, с тобой прощаются слуга Христов. Любимый Богом, миром ты отвергнут, с любовью в сердце, с правдой на устах. Ужасным пыткам зла ты был подвержен, но не отрекся имени Христа. Ты ночью на могиле был раздетый, молил Христа, и духом ты не пал, и кровью голгофскою согретой ты выстоял, и холод отступал. В смирительной рубашке ты был мучен, и в ней Христа благовестить спешил. Кололи грудь твою железом жгучим, но грудью ты железо потушил. Ты пел Христу, и в страшных муках горя в тисках под каплей ледяной воды тебя пронзили и толкнули в море, чтобы скрыть свои преступные следы. С тобой рядом шел Христос Мессия, когда тебя влачили утопить. Твой юный голос слышит вся Россия, морское эхо призвано вопить. Да, ты казнен, но мертво только тело, и сердце остановлено клинком. А душу юную и Божье дело нельзя упрятать и на дне морском. Последний раз мать сына обнимает, целует трепетно чело глаза, но нет, тебя уже не согревает святая материнская слеза. Блажен ты, юный воин, смерть поправший, свидетель верный был ты на посту. К борьбе с грехом ты многих вдохновил, с собой унес весну свою Христу. Родное сердце, замершее в битве, уже не будет биться и стучать, и голос кроткий Господу молитве не будет больше пламен звучать. Но близок день, Христос тебя поднимет, весон подарит чистый, как кристалл, с победою поздравит и обнимет, там ждет тебя небесный пьедестал, на Божий чудный Божий перестал. Братья и сестры, это жизнь христианина. И Христос, когда посылал учеников, чтобы свидетельствовать о нем, проповедовать Царствие Божие, сказал такие слова. И они совершенно сбываются. Это я посылаю вас, как овец среди волков. Не буду останавливаться, как жить овцам среди волков. И вместе с тем сказал еще предупреждение. Остерегайтесь и не бойтесь. Остерегайтесь, потому что волки что могут сделать? Растерзать. Значит, надо остерегаться. А не бояться, если будешь бояться, то учеником, как мы слышали, братья говорили, учеником Христа не можно быть. Надо отвергнуть себя. То есть отвергнуть себя, а жить для Христа. И вот это, если эти соблюдать правила, и такая жизнь наша, то и страшно будет, если у нас не будет веры в Бога. Ну как? Вот сажают в тюрьму. Вот и в тюрьму сажали братья. Боялось страшно. А потом Павел пишет из тюрьмы. Многие, которые мои узы послужили многим для ободрения. Как это так? В тюрьме сидит человек, а на воле ободряются люди. Да потому что, когда дьявол наводит страх тюрьмой, тюрьма не дом родной, это брат его частично сказал. А кто читали вы книжки этих заузников, и что приходилось переживать братьям, это ужасно. Но, братья и сестры, Христос наш, которому дана всякая власть на небе и на земле, Он сказал, что «Меня гнали, будут гнать и вас. Мое слово соблюдали, будут слушаться и вас». Значит, гнать будут, и гонения неизбежны для нас. А вот что слушать будут гонители нас, это надо верить в это. И если бы не было у наших братьев, в частности, у Геннадия Константиновича Крючкова, веры, что это совершить может Христос, как начинать такое служение, которое я не буду повторять, уже вы слышали, как начинать такое служение, не имея веры в Бога и подвязания в этой вере. И поэтому Иисус Христос, посылая, сказал это ученикам. И сегодня Он говорит и нам. И вот когда Петр разговаривал со Христом, что я прочитаю это место еще, а что, говорит, будет нам? Вот мы оставили все. Я прочитаю это в 18 главе. Деяния, то есть Евангелия Матфея, там со стиха 25. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, кто же может спастись? А Иисус, повзрев, сказав им, человеком это невозможно, но Богу все возможно. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит жену, дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Братья и сестры, когда человек устраивается на работу, что его интересует? Интересует, а какая зарплата, а какой отпуск, а какие льготы и так далее. И потом он избирает себе и думает, стоит ему устраиваться на работу или не стоит. Вот так Христос сказал. Петр говорит, мы оставили все, а что будет нам? Ну вот, говорит, во сто крат будете иметь дома и сестер, и братьев, и так и было. И во времена гонений, я хочу один такой пример, по-моему, я уже и говорил это, когда Хмару замучили в тюрьме, пьяница был, три месяца как покаялся, и стал говорить о любви Божией, и вот эти люди, которые боролись с Богом, его замучили и убили. А мы в это время в Киеве собрались, оргкомитет тогда был, братьев человек, там семь наш было, и получили от Марии Хмары письмо. Она говорит, пишет, братья, моего мужа замучили, а это уже было доказано, что замучили, и я материально настолько сейчас обеспечена, говорит, я никогда не жила столько богато, материально. Даже, говорит, присылает из-за границы денежный перевод, и так написано, СССР, Колунда Хмара. И у меня, говорит, я ни в чем не имею нужду, но я очень озабочена, как я буду воспитывать четырех детей. Мужа нет. Помолитесь, чтобы Бог дал мне мудрость, или Бог, чтобы этих детей вразумил, и все были верующие. Братья и сестры, брат прочитал, поручили, кстати сказать, вашему харьковскому брату, поручили прочитать слово. Ну и надо сказать, он имеет это мудрое слово. Прочитал и говорит, вот что будут, вот это место прочитал, а потом говорит, что и некоторых из вас умертвят. Когда я, говорит, читал и думаю, значит, и умертвить должны за благовестие, а у нас еще не было. За Кучеренко слышал, то убили его на другой день, как получили первое послание. Но моя мама, жена сказала, не говорите и не поднимайте, потому что ей работники сказали, что если поднимешь, что его там что-то сделали, мы и тебя убьем. И она просила не поднимать это. Ну и вот говорит, да, хорошо, когда в каждом городе нас принимают, кормят, одевают, то есть, ну и одевают. И везде мы чувствуем, и дома есть. И братья и сестры, во время гонений те люди, которые принимали в свои дома, они жертвовали собою, чтобы потом их могут посадить. Но находились души, как безбожники, не старались наклеветать на братьев и на сестер, а их все равно принимали, но только так, как принимали, или с радостью, или во страхе. Я, например, приехал в один из таких дней в Днепропетровск. Ну, говорят, что где-то в другом городе было, может быть, я уже забыл. Брат очень мудрый, руководитель молодежи. Я зашел днем, разговариваем, а он то и говорит, дело заглядывает в окно. Я говорю, брат, а что ты так смотришь в окно часто? Да, говорит, сосед вот этот, предатель, он все доносит, и кто к нам приходит, и я боюсь, что тебя арестуют у меня в доме. Ну, а если найдут, то арестуют, потому что он в нелегальном положении. Я говорю, брат, ну, давай предадим Богу, помолимся. Если Бог допустит, значит, арестуют. Не допустит, не арестуют. И брат не мог победить страх. Я говорю, знаешь что, брат, я ночевать не буду у тебя. Чтоб ты ночью не спал, я пойду к другим, те, которые не будут смотреть в окно. И братья и сестры, не мог брат победить этот страх. От страха уехал в Прибалтику, и жена ему помогала тоже в страхе в этом. боялась, что его посадят в тюрьму. Поехали в Прибалтику, и там через 4 месяца брат умер. Умер от рака. А те, которые жертвовали собой, те побеждали многое, и в том числе всякие эти страхи побеждали. И вот теперь, друзья, что должно двигать нас, как христиан, на эти подвиги? Ну, подвиги сейчас мы совершаем какие? Вот и то, что мы собрались в подвиги. Подвиги совершаем, хочу сказать, друзья, если кто с мобилкой не научится из вас только делать то, что для пользы и для славы Божьей, вы этой мобилкой губите свои души. Мало того, губите здоровье свое. И то, что вы говорите, то, что вы уже знаете, а может быть, кто-то не знает еще, что мобилка ваша дома, все, что у вас в доме совершается, в любой момент люди поставят определенную аппаратуру и все будут знать, что вы разговариваете в доме. Это вред от этой мобилки. А кроме того, еще я хочу сказать, мобилка лишает нас близкого общения с Богом. И если только вы считаете все это вот хорошее, а молодежь, я вижу, вот ездит, вот и сюда ехал, видал молодежь, нашу христианскую молодежь, что они в мобилку смотрят. А что там смотрят? Смотрят о Боге? Нет, не о Боге. Любовники смотрят там, переговариваются об этом. И поэтому не бывает успеха, потому что в этой мобилке очень много мирского. И если после нашего общения здесь кто из вас избавится в мобилке от этих вот ненужного всего, греховного, мирского, это тоже подвиг сделайте. Будет еще призыв. А если кто видит, что в этих мобилках много горя, и сегодня покаяться в этом, хорошо сделайте. Ну и последнее, что я хочу, друзья, сказать. Победа Христом совершена. Нам только войти верою в эту победу. И если мы верою будем иметь веру, как брат вчера говорил, вера, действующая любовью, братья и сестры, успехов будет у нас очень много. Я еще один пример хочу сказать. Когда меня судили второй раз, был я на подписке дома, ну и вечером собрались, завтра мне идти в суд, 3 года мне дали. Вечером принесли телеграмму, отец умер в Москве. Надо было уехать на похороны, ну, я думал, что суд, как говорили мне, гуманный, что отпустят, раз на подписке, я отпустят отца похоронить. Ну, и мы собрались, несколько человек, последний вечер, пришли друзья, там человек нас, наверное, 10 было, и пришла одна сестра с регистрацией тоже посочувствовать. Ну, и я помолился, и мне положилось на сердце прочитать такие слова, какие Христос сказал ученикам своим. В 13 главе Иоанна, 33 стиха. «Дети, недолго уже быть мне с вами, будете искать меня. И как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так, и вам говорю теперь, заповедь новую даю вам, да любите друг друга». «Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Вот основное своего качества, чего должно быть у нас, христиан, любовь друг к другу. И скажу, братья и сестры, вот братья рассказывали за преступников, которые заступали нас, за начальников, за прокуроров, которые заступали, Бог заставлял их защищать нас в этих обстоятельствах. И знаете, это воры говорили, вот мне тоже вор так, который много сопровождал и охранял меня, по всей Сибири везли. Я его спросил, приехали уже в Кызыл, говорю, а Толик, а что ты так мне старался делать много добра во время этапа? У тебя что, верующий кто-то есть? и из домашних. А он мне говорит: знаешь что, дед, я тебе не скажу, почему. И я, и мы так поступаем с вами. Скажу одно только, у меня нет верующих. Только скажу одно, что вы хорошие, добрые люди, и у вас есть любовь. А мы, воры, говорит, никогда, когда человек делает нам добро, мы никогда не будем делать зла таким людям. А воришки, воришки, не воры, а воришки, те делают зло, у них никаких ни принципов нет, ему надо, вот как брат говорил, мешок хотел забрать. Вот у них какие принципы. Так и воры и этих воришек воспитывают там, по-своему воспитывают, да, да побивают до смерти. Так, братья и сестры, а начальники везде, когда жена ко мне приехала на свидание последний раз в Кызыл, то, ну, просто для, наверное, того, чтобы я это знал, хотя я это тайно-то знал, а не слышал. Прокурор Тувы пришел русский, и КГБ и наш этот, ну, лагерный. И лагерный КГБ говорит при нас, обычно они это не говорят, а то говорит: ты знаешь вот этих людей? Он говорит: не знаю. Вот он сидит здесь и не думает, что у него там дети будут голодные, жена будет в недостатке. Он будет обеспечен больше, чем он там бы работал дома. И еще, ты знаешь, есть такой их совет родственников узников, который говорит: если его тут тронь только пальцем, через неделю весь мир будет знать, что его тут тронули, что его пальцем там тронули. Братья и сестры, я из этого понял, почему? Потому что они видели эту любовь. И скажу один из примеров таких особой любви ко мне Богу. Посадили меня в КПЗ, в ШИЗО, а потом в КПЗ за то, что учитель тувинец покаялся и потом проповедовал тувинцам. И сейчас, кстати сказать, в тувинцы покаялись. И Божий в зону начальник, который говорил мне, что я бы расстрелял тебя сам из пистолета, а теперь посылает машину, привозит сестру туда на аккордеоне, она играет, и бывший заключенный, покаявшийся, проповедует тувинцам в Евангелие. И теперь там тувинцы каялись. И когда я был в зоне, то начальник мне говорил: приходите днем и ночью, мы будем вам открывать двери и проповедуйте. Я говорю: а что так? А потому что, говорит, мы видим, что ваша книжечка, ваши проповеди из злых тувинцев делают добрых людей. Так, братья и сестры, и вот когда меня посадили в КПЗ, как раз Новый год подходил, но это в тюрьме еще тюрьма, сидишь в камере, никуда тебя не выпускают, и день, и ночь, а условия ужасные там. Ну и вот Новый год подходит, ну я молюсь, радуюсь, что там будут праздновать, и благодарю Бога. А злобный Аман ходит каждый день и приходит начальник режима. Ну, как сдержу, как жить? Я говорю: слава Богу. Слава Богу? Удивляется, что я говорю слава Богу и за этот КПЗ. И вдруг под Новый год, ну, уже там 12 часов, приходит замполит этого лагеря и вручает мне целую пачку открыток новогодних и письма. И мне был такой Новый год и Рождество. Ну, разные открытки, все там были. Я так благодарил Бога, что он заставил его же, этого же человека, который борется с Богом, который и обыски делал, заставил принести мне перед Новым годом вот эти пачку открыток для того, чтобы я радовался и ликовал. Поэтому, братья, если мы будем иметь любовь между собою, то тогда и мир будет скорее веровать и знать. А вот если он этой любви не видит у нас, братья и сестры, тогда очень плохо. Мы являемся плохими свидетелями. И поэтому апостол Павел говорит в 13 главе 1 послания к Коринфянам: «Если я буду говорить человеком и ангельским языком, мне не будет пользы. Если отдам тело на сожжение, имение, буду знать всю веру, а любви не буду иметь, то все это пустое. Поэтому давайте, а по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, так Христос сказал. И мы это тоже чувствуем. Давайте, чтобы она, любовь эта у нас не охладевала. И зависит это не от Бога, не зависит ни от меня, ни от кого, а зависит от нас с вами. Если мы будем видеть у себя, искать беззаконие, любой грех, и будем исповедовать и каяться, мы будем освобождаться, и эта любовь, в этой любви мы будем возрастать. Пусть Бог благословит, и я закончу проповедь. Одна есть в мире красота – любви, печали отречения и добровольного мучения за нас, распятого Христа. Аминь.